Праздник Пасхи действительно самый радостный праздник на свете. Он венчает все свершения Иисуса Христа для рода человеческого. В Писании сказано: «Конец дела лучше начала его». Вы знаете, что очень хороший праздник Благовещения. Мы его 7-го будем с вами отмечать. Но скажу вам, праздник Пасхи лучше. Великолепен праздник Рождества Христова. Но праздник Пасхи лучше. Чудесно крещение Иисуса Христа. Но праздник Пасхи лучше. Очень значителен праздник Преображения. Но праздник Воскресения Христа намного лучше. Именно Пасха ставит точку в таких важных вопросах, как успешен ли подвиг Иисуса Христа, побеждены ли грех, смерть, дьявол, имеет ли каждый из нас право на вечную жизнь. И мы будем размышлять сегодня над текстом из Писания, который мы открывали год назад. То же самое на празднике Пасхи. 24 глава Евангелия от Луки. 24 глава Евангелия от Луки. Мы читаем с 13 по 49 стихи. Почему я этот текст избрал? Ну, прежде всего, я ориентируюсь после молитвы на то, к чему Господь располагает мое сердце. А во-вторых, текст этот очень глубок и очень прекрасный. И мы будем размышлять, читая этот текст, будем размышлять о том, в чем ценность праздника Пасхи. Мы будем говорить о том, что воскресение Иисуса Христа возвращает человеку Господа. Пасха возвращает человеку церковь и надежду. Вот на этих трех моментах мы с вами остановимся. Итак, с 13 стиха. «В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собой о всех сих событиях. И когда они разговаривали, рассуждали между собою, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны так, что они не узнали Его. Он же сказал им: о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и от чего вы печальны? Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ: неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни? И сказал им: о чем? Они сказали ему: что было с Иисусом Назарянином, который был пророк сильный в деле и в слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники, начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля, но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас, они были рано у гроба, и не нашли тела его, и придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им: о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря: останься с нами, потому что день склонился к вечеру, и он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. Они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам по дороге и когда изъяснял нам Писание? И, встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о пришедшем на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили о сем, сам Иисус стал посреди них и сказал им: мир вам. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа, но он сказал им: «Что смущаетесь и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осижите меня, рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел пред ними. И сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному во мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах». Тогда отверз им ум к разумению Писаний и сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. И я пошлю обетование Отца Моего на вас, вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». Дорогие братья и сестры, самым потрясающим для этих беглецов из Иерусалимской церкви была смерть Иисуса Христа. Если бы мы прислушались к тому, о чем они говорили между собой на дороге, то, конечно, мы услышали бы приблизительно такие слова: «Что нам теперь делать? Христа больше нет. Смерть навсегда разлучила нас с Иисусом. Некому больше учить нас. Не для кого теперь жить и нечем жить. Ведь Иисус направлял наше служение. Мы были беззаботны при Нем. Он распределял дни наши. Он говорил, чем мы должны заниматься. А теперь полная безнадежность. И если бы Он был действительно Мессией, тогда бы было хорошо, но поскольку Его предали смерти, навряд ли Он был Мессией. А значит, все, чему Он нас учил, все это очень красиво, приятно, но недостоверно. У нас нет основания теперь жить Его словами». Дорогие друзья, вот так ученики могли бы выразить свою проблему потери Иисуса Христа. И вы знаете, эта проблема потери Христа, она не ушла в прошлое. И сегодня есть немало людей, которые теряют Иисуса Христа, теряют с Ним духовную связь. Некоторые теряют связь со Христом, потому что не могли преодолеть какое-то искушение, поддались греху. Ну, таким был, знаете, Иуда Искариот, который возлюбил деньги больше, чем Иисуса Христа. И хотя Христос оказал ему огромную честь, призвал его в круг святых, но, к сожалению, он потерял Христа, потому что не преодолел искушение серебролюбия. Некоторые перестают следовать за Господом, потому что Он не оправдывает их надежд. Вот как, скажем, эти два человека. Не оправдал надежд. Поэтому до свидания всем. Мы идем в мир. И так и сегодня некоторые перестают следовать за Христом, что Он не оправдывает их надежд. Ну, например, не дал успеха в учебе, в бизнесе, любви, карьере. Зачем молиться, если он не отвечает? Некоторые оставляют Христа, потому что последовали за лжеучителями, как это было с галатами. И апостол Павел им пишет, что вы, последовавшие за лжеучителями, остались без Христа, отпали от благодати. Если бы мы слушались в этот разговор, и нам бы кто-то предложил стать душепопечителями этих двух служителей, мы бы, наверное, отказались. Мы сказали: да невозможно. Им женщины рассказывали о том, что видели ангелов. Двое к гробу спешили и убедились, что Христа там нет, он словно испарился из этих пелен. Если уж им такие свидетельства не помогли, а наши тем более. Однако, дорогие друзья, посмотрите, воскресший Христос не бросил этих учеников на произвол судьбы. Мы прочли с вами, и когда они разговаривали, рассуждали между собою, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Господь пристроился к ученикам. Они, правда, не узнали, что это Он, но, тем не менее, свою Христос, работу душепечительскую выполнил блестяще. И у нас такой вопрос, братья и сестры, почему Христос не оставил своих учеников? Почему Он пришел к ним? Ведь мог бы и не прийти, мог бы сказать: а, ребята, раз вы собрались в мир, идите, я без вас обойдусь. Вот когда наедитесь этих рожков мирских, ну тогда сами придете. Ничего подобного. Господь проявляет инициативу, чтобы восстановить этих духовно падших людей. И я хотел бы 5 причин отметить, почему Христос ни меня, ни тебя не оставляет. Во-первых, Он любит нас. А любовь никогда не оставляет любимых. Помните, мы здесь проходили книгу Руфь, и вот там эта женщина сказала своей свекрови удивительные слова. И они выражают суть настоящей любви. Вот эти слова. «Куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, твой Бог моим Богом. Где ты умрешь, там и я умру, погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Вот голос любви. Вот почему Господь ищет падших. Только смерть может разлучить нас с Христом, а Христос не умирает. Физическая смерть, если она застигнет дитя Божие, она тоже не разлучает с Христом. Теперь ничто не может нас разлучить с Христом. Вторая причина, почему Христос ищет людей, потому что Он молился о том, чтобы Его ученики были наследниками вечной жизни. И как же им не помочь, когда они от этого курса на вечную жизнь сбились в сторону? Вот поэтому тот, кто молится, не может не искать нас. В-третьих, Христос когда-то им пообещал: «Не бойся, малое стадо, Отец благоволил дать вам царство». Он им обещал, что когда-то вы сядете на престолах судить 12 колен Израилевых. И вот, дав им такие обещания о будущем, и увидев, что они от этих обещаний уходят в сторону, ну как же, скажите, Господь мог бы смотреть равнодушно: ну идите вы, это ваше решение, я ничего сделать не могу. Да Он все силы приложил, чтобы обещания свои исполнить. Вот почему Он приблизился к Своим ученикам, вступил с ними в разговор. Да и потом, вы знаете, Христос имеет сердце доброго пастыря. Когда-то Он рассказал притчу о добром пастыре. Вот было огромное стадо, 100 овец, ну, довольно много. И одна потерялась. И Он говорит: пастырь оставляет 99 в загоне и идет за одной пропавшей овцой. Ему одна дорога. Так вот, Христос эту историю рассказал, и рассказал по отношению к себе. И вот теперь реальные ситуации: не одна, а две овцы уходит из Божьего стада, уходит из Иерусалимской церкви. И вот он как добрый пастырь показывает, что он ищет таких совратившихся. И, наконец, Христос исполняет волю Небесного Отца. Вот почему Он ищет заблудших. В Евангелии от Матфея 18:14 сказано: «Нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих». Вот эту волю Отца Господь знает великолепно. И когда Он видит, что эти две овечки уходят в сторону, уходят в мир, Он сказал себе: а я исполню волю Отца. Он не хочет, чтобы они погибли, я их хочу спасти. Дорогие друзья, Христос вчера, сегодня, вовеки тот же. Я хочу сказать тебе сегодня, в этот радостный праздник Пасхи: если ты отступивший христианин, если ты еще не покаявшийся человек, знай, что Христос тебя ищет сегодня, сейчас. Но с нами бывает, как вот с теми учениками, 16 стих говорит, что глаза их были удержаны так, что они не узнали Его. Очень часто мы не узнаем работу Христа над нами. Иногда мы рассуждаем так. Вот надо же, вот как вовремя попалась мне вот эта книга. А ведь если бы Господь ее тебе не попустил получить, она бы никогда не попалась. Или вот у меня подруга верующая, друг верующий, или брат и сестра мне позвонили, как это было вовремя. Но послушай, если бы Господь не попустил, если бы Господь не побудил, ты бы не встретился с ними, не услышал бы этого звонка. Или мы говорим, вот в критический момент хорошие люди мне помогли. Так это же Бог их послал. Или мы скажем, хорошая идея озарила мое сознание, я понял, что мне нужно покаяться. Так эта идея от Христа пришла. Или, а мне вот Писание вдруг вспомнилось. А кто тебе его напомнил, как не Христос? Или во время проповеди мне прозвучал ответ. Так потому ты это услышал, что Христос захотел. Или несчастье повернули меня лицом к Богу. Опять-таки, а кто стоял за этими несчастьями? Конечно, Христос. Вот этот благословенный Христос, Он ищет тех, кто в печали, в смущении, кто уходит от Него. И посмотрите, Он вступает с ними в беседу, Он просит, чтобы они открыли Ему свою проблему, и Он позволяет им высказываться им открыто. Он не ставит им каких-то определенных условий, чтобы они выражались вот строго по-библейски, строго ортодоксально. Да нет, все, что у вас на душе, вы можете сказать Христу. А он знает, как вас понять, как вам помочь. Вы можете говорить Ему о своих бедах. Пасха возвращает вам Христа, как вашего Спасителя. И послушайте, когда Христос узнается вами, тогда вы получаете от Христа такие удивительные благословения. Я думаю, одно из великих благословений описано в послании Римлянам 4:25. Христос был предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Оправдание – вот этот удивительный дар, который мы получаем в придачу Иисусу Христу. Оправдание имеет две стороны – юридическую и практическую. О первой стороне юридической сказано очень хорошо в послании евреям, 10 глава 12-14. Послушайте, здесь очень важно отмечено. Он же Христос, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги Его будут положены в подножье ног Его, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Два раза употребляется слово «навсегда». Первый раз по отношению к владычеству Христа на небесах. Он воссел навсегда одесную Бога. То есть Он больше никогда не придет на землю умирать за грехи наши. Все, что Он сделал раз и навсегда. И второе. Он раз и навсегда сделал нас совершенными. Так здесь сказано, одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемыми. Значит, дорогие друзья, Христос вменяет нам свою великую чудную праведность, вменяет верующим в это. Как еще сказано тоже евреям 10:10, по сей воле, по воле Божьей, освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Так что вот это юридическое оправдание верующего Иисуса Христа имеет. Когда он предстанет пред Богом, он предстанет облеченным в эту белоснежную праведность Иисуса Христа. И эта праведность не его достижение, а подарок Бога ему. А теперь вторая сторона оправдания, практическая. И она означает, что в нас в момент возрождения Господь производит изменения. Он творит праведную природу, которая желает святости.
желает угождения Богу, желает радости в Боге. И вот если мы обретаем новую природу, мы начинаем возрастать в практической святости. Господь помогает нам изживать один грех за другим. Мы лучше его понимаем, мы лучше понимаем Писание. Все у нас встает на свои места. Дорогие братья, сестры, вот этот дар, который несет нам Пасха. Самого Христа с его оправдывающим воздействием. Знаете, я читал историю в Международной христианской газете о Ливане Иосифовиче, который является хирургом по профессии, живет в Грузии. Он по окончанию института был послан работать в Павлодаре. И вот он рассказывал о себе, что несмотря на такое видимое благополучие, успеваемость в учебе, расположение сокурсников, он ощущал в душе какой-то дискомфорт. Ему чего-то не хватало. Его волновали такие вопросы: а для чего я живу? Что будет после смерти? Есть ли Бог? Как с Ним примириться? Вот такое богоискание в нем возникло. И пока он не стал читать Евангелие, он не нашел ответов на эти вопросы. А вот как стал читать Евангелие, он описывает, что со мной стало происходить что-то невероятное. Описание страданий смерти Христа произвели на меня сильнейшие впечатления. И вот он однажды встал на колени в своем общежитии, в своей комнате и сказал: «Господи, я тоже виновен в Твоей смерти. Я не знаю, что Тебе сказать, но Ты прости меня и помоги мне найти истину». Вот такая простая молитва хирурга. И когда он встал с колен, он говорит: «Мое ранее опустошенное сердце наполнилось радостью. Я стал новым человеком, и последующие 3 месяца моей жизни, замечает он, были самыми счастливыми». Он не мог найти верующих, но он ежедневно читал Слово Божие. И однажды все-таки ему кто-то сообщил: вот там баптисты собираются. Пришел он на это собрание, и когда только услышал пение, услышал проповеди, он сразу сказал себе: здесь мое место. Но он-то это сказал, а вот для верующих было все по-другому. Одет этот хирург был прилично для тех советских времен: кожаный плащ, белая рубашка, черный галстук. Верующие так на него искоса смотрели, но это КГБшник пришел. Никто к нему не подошел. Но в конце концов все-таки убедились, что это интеллигентный человек, и так ему и положено приходить очень нарядно в Дом Божий. Вы знаете, уже был конец октября, когда он заявил пресвитеру церкви, что хочет принять крещение. Минус 14 градусов на улице. Ему обещали болезни и даже смерть в результате такого крещения, но он сказал: нет, я хочу принять. И пресвитер, который упрашивал его: может быть, вот там весной и летом у нас еще будет крещение, ничего подобного. Он взял его измором, и вот в эту такую довольно холодную погоду он крестился. И вы знаете, какими благословениями Бог наполнил его жизнь. Вот в Грузии там экономическая обстановка очень, очень скверная. Так он организовал что-то типа такой, ну, амбулатории медицинской, или даже палаты, где производил операции. Денег у людей нет, и фактически всю эту работу делал бесплатно. Отопления нет, ну, не было на тот момент в Грузии. Он несколько лет спал, одевшись, вот в такие холодные времена, но продолжал нести служение Господу. Дорогие друзья, разве это не чудо? Господь встретился с этим человеком, использовал такое средство, как Божье Слово, влияние Святого Духа. Дорогие друзья, если только вы испытываете влияние Духа Божия, если вы чувствуете, что ваше сердце зовет вас ближе к Богу, не угашайте этого желания. Сегодня для вас этот час. Господь приблизился к вам. Посмотрите, Он не заставлял силы этих двух учеников. А ну-ка, пойдем на общение, а ну-ка, давай это сделаем. Ничего подобного. Он им открывал истину. Истина воздействовала на их сердца, и они этой истине не противились. Они просто ей покорились. И как результат, изменилась их жизнь. Изменилась жизнь и у этого хирурга. И посмотрите, что их жизнь, этих людей изменилась, свидетельствуют факты. Сердце их приобрело утраченную чувствительность к Слову Божьему. Они потом заявили друг другу, да как же, у нас же сердце горело, когда он изъяснял нам Писание. Сердце стало чувствовать духовные вещи, отзываться на них. Им хотелось еще и еще слушать Слово Божье. В сердцах их водворился мир, и они пожелали снова вернуться туда, откуда ушли. Друзья, воскресение возвращает человеку Христа, а с Христом все абсолютно, в чем он нуждается. Но не только. Воскресение возвращает человеку церковь. Посмотрите, неверие Писанию испортило отношение этих двух людей к церкви. Я представляю, как они рассуждают между собою. У нас теперь брат Клеопа церкви нет. Церковь без Христа уже не церковь. И какой смысл идти нам на собрание церкви, там-то и учить некому. Какой смысл оставаться там? Церковь разваливается. Посмотри, один повесился, апостол Иуда. Другой верховный апостол Петр отрекся. Иоанн откачивает Марию, мать Христа. Фома впал в депрессию. Да что нам делать в такой церкви? Там одни слабаки. И самое ужасное, что в этой церкви мужчин-то нет, женщины командуют. Глянь, как они взяли их в оборот, наставляют, что он воскрес из мертвых, они его видели. Мужчины молчат, женщины говорят, в такой церкви мы никогда не будем членами. Дорогие друзья, я знаю, что эта проблема тоже, как и первая, не ушла в прошлое. Сегодня есть и немало случаев, когда люди по разным причинам оставляют церковь. Я только удивляюсь тому, сколько причин люди придумывают, чтобы только им распрощаться с церковью. Некоторые говорят, церковь не такая святая, как мы от нее ожидали. В ней столько лицемеров, в ней есть обманщики, в ней есть разводы. Пастырь очень грубый, очень старый регент хора или слишком молодой. И находит причины, чтобы уйти из церкви. Некоторые уходят из церкви. Потому что, видите ли, вот эта община, она не принадлежит к титулованному христианскому направлению, ну, например, православию. И значит, в ней нет преемства апостольского, благодать в ней не действует. И ищут себе что-то получше. Другие решили, что, да, в принципе, без церкви можно прожить, ее век кончился. Так один безумный проповедник на Западе, он радиопроповедник, распространяет эту ересь, что век церкви уже прошел. Вам достаточно слушать мою радиопрограмму и жертвовать на нее. Все будет в порядке. Некоторые оставляют церковь, потому что ну, какая-то она несовременная. Как это так? В ней не танцуют. На Новый год не пьют даже шампанское. Скучно. Некоторые покидают церковь, потому что видят ее, наоборот, слишком современной. Видишь, в ней разрешена умеренная косметика, украшения в землю не закопали. О нет, это что-то от мира. Некоторые оставляют церковь, потому что им кажется, мало тут Святого Духа. Нет исцелений, нет изгнания бесов. Но я знаю таких, которые оставили церковь, потому что им расписание служения не подходит. 10 утра слишком рано, 5 вечера слишком поздно. И вы знаете, когда человек теряет церковь, он теряет, собственно, все. Вот эти два товарища, посмотрите, они идут вовсе не радостные, что оставили за плечами церковь, наоборот, им очень скорбно. И вот как чудесно, что Божья забота, забота Христа, не только человека с собою соединить, но и соединить его с своим телом, которым является церковь. И посмотрите, когда Христос объясняет им учение Писания о Божьем плане спасения, когда Он им объясняет, в чем причина их уныния, их отступничества. А причина была в том, что они исповедовали не полную Библию, а только ту часть, которая им нравилась. Как я помню, одна женщина, она говорила, а мне в Библии нравится только притча Соломона, все остальное это не так важно. Так вот, есть такие люди, и Христос указал, что это большое заблуждение верить только лишь хорошим текстам Писания. А там, где Писание говорит о страданиях Христа, о несении креста, об ученичестве, вот это все, если куда-то отодвигается, будет какая-то духовная катастрофа. И вот когда эти люди поняли свою ошибку, раскаялись в ней, посмотрите, вот эти инициаторы разделения стали инициаторами общения. Вот когда они приблизились к селению, в которое шли, Христос показывает вид, что хочет уйти дальше. Они его удерживают. Они, иными словами, сказали, слушай, дорогой наш друг незнакомый, давай мы здесь в Эммаусе организуем церковь. Ну, нам так хорошо. Печаль наша куда-то ушла. Сердце наше горит жаждой знать больше Писания. Давай организуем здесь новую церковь. Хорошо. Они зашли в этот дом, был накрыт стол, стали разговаривать. Господь продолжает свою речь, потом преломляет хлеб. И тут они обратили внимание, что руки, которыми хлеб им подается, пронзенные. Ах, это ты, добрый пастырь, а его уже нет. И что же им осталось делать? Им осталось только одно – скорее вернуться в церковь. И встав, говорит 33 стих, тот час возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними. Дорогие друзья, вы видите, как Господь привел человека снова в церковь. И опять-таки, его воздействие – это воздействие истины. Господь не заковал их в наручники и не притащил их в церковь, нет. Это было побуждение их сердца. Вы знаете, мне иногда кое-кто говорит, Виктор Семенович, вы здесь людей программируете. Вот вы им говорите, надо в церковь идти, надо жертвовать, надо то. Это вы их вот программируете. И потом они уже на автомате, и сюда и ходят, и все. Так нам не нужны верующие автоматы. Нам важно, чтобы вы истину евангельскую поняли, что это не пресвитер, это Писание в вас, истина Божья, побуждает быть церковью. И посмотрите, апостолы, вот эти два человека пришли в Иерусалимскую церковь, они приняли участие в общении этой церкви. Им пришлось рассказать всем 11, как с ними встретился Господь. И потом в эту церковь вдруг сам Христос явился. Да она была несовершенной. Да посмотрите, мы уже прочитали. Вот эта церковь, которая тогда собралась, услышав исповедь двух учеников, еще им не верит, у них есть какие-то там сомнения. Но теперь сам Христос пришел в эту слабенькую церковь, показал руки свои, ноги свои, все равно сомневаются. И тогда уж Он удостоверил их, ел перед ними. Но теперь вы поняли, что у меня действительно плоть, ведь дух костей, дух плоти и костей не имеет, как видите у меня. Дорогие друзья, когда Господь вас приводит в церковь, Он вас не приведет в совершенную церковь. Я знаете, что хочу сказать? Если вы желаете попасть в совершенную церковь, закажите себе гроб. Потому что в совершенную церковь, она на небе, попадает только через смерть. Я не думаю, что вы прямо сейчас туда бы хотели. По крайней мере, вы еще очень мало потрудились для Господа. Так если здесь на земле совершенную церковь вы не найдете, и будьте в той, куда вас приводит Господь.
И, наконец, воскресение Христа возвращает человеку надежду. Когда-то ученики сказали Иисусу Христу, а мы надеялись было этим. Самым они подчеркнули, что наши надежды на Христа были тщетными надеждами. У нас теперь нет надежды на будущее. Нам не видать свободы. Синедрион начнет выискивать учеников. Нас еще пересажают. Может быть, казнят за нашу связь с Иисусом Христом. Все для нас кончено. И посмотрите, Христос им вернул надежду. Какую надежду? Здесь в этом тексте две важные вещи были указаны Христом, которые были для них такой яркой надеждой. Первое – ожидайте силы свыше. То есть вы обретете такую силу проповедовать Евангелие, что вам самим будет интересно быть проповедниками. И второе – ожидайте, что Господь пошлет вас на проповедь даже до края земли. Дорогие друзья, какая чудесная надежда быть востребованным Богом, быть употребленным им. Прекрасно иметь Христа, прекрасно иметь церковь, но это не все. Важно в этой церкви иметь служение, служение свидетеля о Христе. Дорогие друзья, какие чудные сокровища сосредотачиваются в этом празднике Пасхи. И я бы очень хотел, чтобы сегодня каждый из нас воспользовался этими преимуществами. Дорогие друзья, сейчас мы будем молиться, благодарить Иисуса Христа за то, что Он для нас воскрес из мертвых. И я призываю тех, кто понял, что вас Христос ищет, пройдите сегодня с молитвой примирения Господу Иисусу Христу. Вот как эти два ученика не отказались от общения с Христом, пригласили Его, чтобы Он с ними остался, еще поговорил с ними, так и вы можете пригласить Христа в вашу жизнь. Может быть, на праздник Пасхи пришел христианин, который когда-то был членом церкви, но теперь ее оставил. Дорогой друг, этот праздник для тебя, чтобы ты снова вернулся в церковь, в твой дом, который тебя ожидает, где ты будешь духовно расти, где воскреснет твоя надежда быть востребованным и употребленным Богом. Так вот, когда мы будем молиться, я призываю вас, дорогие друзья, чтобы вы прошли вперед, и мы бы с вами помолились, чтобы воскресший Христос жил в вашем сердце, и чтобы вы никогда с Ним не расставались. Аминь. Будем молиться. Господь наш, мы сердечно благодарим Тебя, что в этот радостный пасхальный день Ты ищешь души, которые хотели бы быть приобщены к Тебе, к Церкви, к великой надежде служения. Мы благодарим Тебя, Господь, что нет такого человека, которого бы Ты не желал привлечь к Себе. Ты желаешь, чтобы душа откликнулась, Господь, и мы умоляем Тебя, прими нас всех. Мы хотим быть людьми, посвященными Тебе. Мы хотим, чтобы Ты свободно жил в нас, царствовал в нас. Мы желаем, Господи, чтобы все оковы зла были разрушены в судьбах людей, чтобы Ты, Господь, вернул на путь спасения тех, кто никогда на него не вставал еще, или тех, кто с него свернул в сторону. Господь, в Твои святые руки предаем мы драгоценные души. Услышь нас во имя Иисуса Христа. Аминь.